Что такое видение? Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье днем 8 апреля 1956 года в передней технической школе Лейн, Чикаго, штат Иллинойс, США. Большое спасибо. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за всю Твою благость к нам. Боже, просто чувствуешь себя недостойным, когда смотришь сегодня на эту аудиторию и видишь, что здесь лежит этот торт ко дню рождения. Извини, Отец, прости меня. Я просто не могу говорить, но я молю, Боже, чтобы как-то, каким-то образом этот поток божественной любви помог каждому. Благослови этих людей, которые сделали приятное, Отец. И я просто прошу, чтобы Твои благословения пребывали с нами сегодня настолько ощутимо, чтобы все здание было переполнено Твоей славой. И вспоминаю тот самый момент, когда смотрел, как мимо проходят глухонемые люди и переходят на другую сторону. О, я молю, Боже, как-нибудь соверши для нас сегодня нечто великое. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Пусть Божьи благословения пребудут на Бакмене. Я просто молю, чтобы Бог благословил вас, мои дорогие друзья. Это такая красота. Наверное, вы показывали всем? Показывали? Да. Правда красиво? Я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить вас. Я никоим образом не смог бы отблагодарить всех вас за ваши сердечные благословения. И я заметил подарки, которые мне подарили. И еще подарочки в конвертах, открытки и прочее. Изумительно. Мне аж захотелось договориться, чтобы в следующем году снова сюда приехать на мой день рождения. Благодарю вас от всего сердца. Вот это да, это чудесно. Я тут огляделся, я не знал, что там такое. Очень красиво. Все ваши подарки. Я могу сказать только одно. И это не совсем, ну, просто скажу это с молитвой. Благословит вас Бог. Если я никогда не смогу, и Бог не позволит мне сделать это в этой жизни, то есть выразить мою благодарность за все эти подарки ото всех. Даже одна девочка положила туда конвертик. В ней ее десятина, мне кажется, около 8 центов. Она передала их мне как подарок на день рождения, свою десятину. Начиная с этого, кончая вот этими большими подарками, о, пусть Бог обильно вознаградит вас, мои дорогие братья и сестры. Я даже и не думал, что вы меня так любите. Ну, правда. Для меня это очень ценно. Сегодня будет... По-моему, сегодня мы решили поговорить по душам, просто вместо проповеди побеседуем, и, может быть, объясним некоторые вещи, которые на собраниях могут вам казаться загадочными. Аж дыхание перехватывает. Просто я не ожидал, что сегодня еще раз отпраздную день рождения. А когда только что входил в дверь, встретил здесь моего хорошего друга Арта Уильсона. Наверное, все христианские предприниматели его знают. Ты живешь в Орегоне, да? Или в Рино, штат Невада, брат Арт Уильсон. Справа от меня. Следующий — мистер Вудс. Мистер Бэнкс Вудс — это мой друг и сосед. Мистер Вудс сопровождает меня везде в поездках, и многие из вас его знают, потому что на собраниях он продает книги. Он очень успешный подрядчик, и однажды, когда я был в Луисвилле, штат Кентукки, и проводил собрание, он был свидетелем Иеговы, а его жена методисткой, они услышали о собраниях, Так что они взяли и поехали, чтобы выяснить, насколько все это правда. И в тот вечер была одна иссохшая девочка, которая пролежала несколько месяцев, даже не могла пошевелить ни одним суставом от бедер и ниже. Девушка примерно миссис лет 15. Когда ее принесли на платформу, сразу встала с носилок и начала везде ходить. На следующий день все так же. Через несколько дней вернулась в школу, до сих пор полностью здорова, и много чего Господь совершил. Итак, мистер Вудс, хотя ему нужно было что-то сделать, дом закончить или чем он занимался, он должен был поторопиться и доделать работу, поехал в Хьюстон, штат Техас, на мои следующие собрания. Он находился в том помещении в тот вечер, когда явился ангел Господень. И с помощью фотоаппаратов был зафиксирован снимок ангела, которого вы сами видели здесь на фотографии. Тогда у него появилась отличная возможность. У него был сын калека, его нога была скрючена и загнута. И тогда мистер Вудс, когда вернулся, я поехал за границу, потом в Швецию и вернулся. А потом поставили палатку, мне кажется, в Кливленде или в Кливленде, штат Огайо. И мистер Вудс, конечно, в толпе просто переезжал с нами с собрания на собрание, как и многие из вас до сих пор, но был решительно настроен оставаться до тех пор, пока дело не будет сделано. Правильно, так и надо делать. И он отложил свою работу и привез мальчика в Кливленд. И через несколько дней, это было на вечернем собрании, конечно, я не помню, только по пленке, они с женой сидели в конце палатки, в самом конце. И Святой Дух сошел и сказал: «Леди, что сидит там в конце с мужем-подрядчиком», сказал, «у нее у самой опухоль, а ее сын инвалид. Но так говорит Господь. Это исцелено». Подняли этого паренька, и с того часа у него была нормальная, молодая, прямая нога. Здоровый парень, как любой другой. Мистер Вудс бросил подрядную работу и теперь бездельничает вместе со мной везде. Так что его сын и мой сын очень близкие друзья, и он нормальный и здоровый, как и любой парень, скоро уже собирается в армию. Так что Господь благ, правда? Он исполнен милости, и сколько великих дел Он совершил среди нас. Так вот, сегодня днем, так вот, сегодня вечером, мне кажется, поскольку мы начнем пораньше, я должен приехать в Луисвилл, штат Кентукки, на назначенную встречу в 8 часов утра, и сегодня ночью нужно ехать в такую даль, это 8-10 часов дороги. Так что мы приедем туда как раз тогда, когда нужно будет ехать на назначенную встречу. Мы уедем прямо отсюда в Луисвилл на машине. То есть сегодня вечером мы намерены начать служение чуть пораньше, и мы будем благодарны, если вы соберетесь чуть пораньше. Мне сказали, что я могу быть на платформе. Карточки будут раздаваться в 6 часов, брат Иосиф сказал. И мы были просто... Билли очень скоро могут забрать в армию, так что карточки раздает мистер Вудс, и Билли его к этому приобщает. Я спросил: «Как у тебя дела, мистер Вудс?» Он говорит: «Ну и дела». Он говорит: «Все хорошо», но говорит: «У меня осталось две карточки, опросили их 6 человек». Вот так. Он спросил: «Что ты в таких случаях делаешь?» Я ответил: «То же, что и ты сделал». Я говорю: «Ну он...» А вчера вечером он говорил, что так радовался, когда люди, которым он раздал карточки, стояли на платформе, и Бог исцелял их, и давал им здоровье, и он был очень этому рад. Так вот, сегодня вечером их будут раздавать в 6, потому что, мне кажется, я должен быть на платформе в 15 минут восьмого, по-моему, так. А потом, чтобы можно было пораньше распустить, потому что ночью еще предстоит долгая утомительная поездка. Так что спасибо, что сейчас собрались, хотя сегодня такой ветреный, холодный день, вы все равно собрались. Это означает, что вы пришли не для галочки, а пришли, чтобы получить на собрании какое-нибудь благо от Бога. И я молю, чтобы Он благословил вас обильно. Но вообще-то это не значит, что все должны прийти сюда в 6 часов, только те, кому нужны молитвенные карточки. А теперь пусть Господь добавит своих благословений на все наше собрание. И я надеюсь, что когда-нибудь, если Господь позволит, вскоре снова приеду в Чикаго и послужу Господу. Здесь в Библии сказано, если есть кто духовный или бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видениях. Пусть Господь добавит своих благословений к своему слову. Итак, для беседы по душам я хочу... Иосиф этого не знает, но я просто хочу попросить его, чтобы он, когда только захочет, прервал мою речь и сказал... Что он хочет. Сегодня утром у нас уже было похожее интервью по радио. Вы слушали передачу? Ну вот. Так что сегодня я решил, чтобы, может быть, просто прочувствовать состояние людей, чтобы они поняли действие сверхъестественного, что мы просто поговорим по душам, позволю вам заглянуть за кулисы, насколько для меня это возможно. А я никогда, много из всего того, что лежит у меня на сердце, высказать я еще никогда в жизни не высказывал слушателям, поэтому пусть он добавит своих благословений к тому, что мы будем говорить. Во-первых, хотелось бы поговорить вот о чем. Что такое видение? Что оно собой представляет? Некоторые, очень многие люди, я не говорю, как наш брат Билли Грэхам сказал, отвечаю моим критикам, и я так благодарен, что у меня очень мало критиков. Практически все, некоторые из тех, кто никогда не был на собраниях, могут сказать, ай, да, ну ничего тут особенного, но стоит оказаться на собрании, как этот вопрос решается почти что всегда, когда Иисус касается их сердца, и они тогда видят, что это правда. Видение — это... Просто многие люди меня спрашивают, «Брат Бранхам, ты при этом смотришь на что-то материальное, или же это просто мысленное впечатление, или что это такое?» Нет, это материально. Это настолько же реально, как я смотрю прямо сейчас. Вот. А как это происходит? Это совершается по суверенной благодати Божьей. И когда был еще младенцем, когда я только родился, моя мать рассказывала мне, что этот свет вошел и навис над той кроваткой, в которой я родился, и потом, сколько я себя помню, мне являлись эти вещи. Просто, оно просто раскрывается. Вообще-то, на самом деле, наверное, невозможно это объяснить, но чтобы передать это наилучшим образом, просто покоряюсь Святому Духу, и оно просто начинается, и вот оно перед тобой, и ты осознаешь, что стоишь здесь, в то же время ты перенесся в жизнь человека на 40 лет назад и наблюдаешь, что он делает. И тогда я говорю только то, на что я смотрю, и больше ничего. А потом, когда я, так сказать, прихожу в себя, я осознаю, что я что-то сказал, но очень часто я не знаю, что я сказал. А узнаю я это так. Эти ребята, они сидят здесь внизу с этими магнитофонами, они потом мне это проигрывают. И таким образом я это узнаю, так что... Я тут вообще ни при чем. Притом это дается с одной целью. Так вот, я считаю, и я говорю это от всего сердца, что величайшая и высочайшая степень того, как Бог передает свое послание своему народу, это когда люди верят Его Слову. Это так, это самый высокий уровень. Проповедь Евангелия. Это высшая степень. Еще, обратите внимание, в Библии дается такая раскладка. Во-первых, апостолы. Во-вторых, пророки. И так далее. Потом идет дальше, затем переходит в 9 духовных даров, действующих в каждой поместной группе. Так вот, мои служения в Америке были не такими эффективными, какими должны были быть. Это в Америке. Мои служения для Господа более эффективны за границей. Там на них спрос больше. Так вот, я не знаю почему. Я говорю не о вас здесь, нет, я говорю об общественности в целом, понимаете? Повсюду, например, можно сказать о Чикаго в целом, или о Дурбане, Южная Африка в целом, понимаете, в таком вот смысле, или о Мехико в целом. То есть там это воспринимает на 80% лучше, чем люди в Америке. Так вот, а американцы лучше всего воспринимают, по моему мнению, исцелительное служение брата Орала Робертса. Так вот, брат Орал Робертс — сильный оратор, настоящий проповедник и замечательный богобоязненный брат, наш брат Орал Робертс. И это мой близкий друг, приятный брат, и я питаю высокое, глубочайшее уважение к брату Робертсу, и Господь с ним и сильно благословляет его. И его собрание здесь, в Америке, мы оба можем приехать в город, он устроит свои собрания, а я свои собрания. У него посетителей будет сразу во много раз больше от какой-нибудь небольшой рекламы, потому что его служение здесь, в Америке, намного эффективнее из-за того, что он такой влиятельный оратор. Он умеет, он умный и образованный, знает Библию, и он может представить ее таким образом, что это будут слушать образованные люди, потому что на таком уровне они живут. Но если взять нас, когда мы поехали в Африку, это вообще ни в какое сравнение идет, понимаете? А люди, необразованные и прочие, хотят сверхъестественного, потому что у них нет этого образования, и они не получали образования, как наши люди здесь. Так что это то, что дал Господь для привлечения людей. Так вот, я не хочу этим сказать, что многие образованные, умные, рассудительные, некоторые из верхов, даже короли, властелины, монархи, конечно, они в это верят и принимают это. Но по большому счету в наших американских церквях уже давно не было никакого пробуждения, еще со времен Веслея. Прежние поколения умерли, ведь людей веселее раньше вышвыривали и обзывали святыми скакунами и трясунами, потому что они трясли головой и лежали на платформе и повсюду, в проходах. Их поливали водой и обмахивали, когда на них был Святой Дух. Так вот, те времена прошли уже давным-давно. Мы уже совсем угомонились, стали такими ортодоксальными. Но ведь поэтому они не могут... Люди сегодня научены... Ну, если оратор умеет мастерски все изложить, в этом нет ничего плохого, это просто отлично. И если вы принимаете Христа, это самое главное. Главное, чтобы вы приняли Христа. Так вот, мы видим нашего брата Робертса. Наверное, вы слушали сегодня утром его передачу. Я читал в газете статьи и получил все это из первых рук. То, что... Ведь в Австралии, как ужасно, осмеяли, обозвали его шарлатаном и все такое, и выгнали его вот так. Вероятно, такого рода служение сразу заткнуло бы им рот, понимаете? Понимаете, было бы совсем иначе. И, однако, Бог расположил к брату Робертсу тех людей, которые для меня недосягаемы. И, может быть, я работаю с теми людьми, которые для него недосягаемы. Но вместе мы, братья, стараемся делать все возможное для Царства Божьего. Понимаете? А видение — это только часть Евангелия, которая проповедуется. Ну, видите, если бы у меня было образование, и, может, хороший голос, и так далее, и мог бы излагать Евангелие таким образом, то я, наверное, и был бы таким проповедником. Но Бог знал, что я не буду образованным, и Он должен был дать мне потрудиться как-то иначе. Понимаете? И так Он и сделал. Я иначе не умею. Так вот, может, у вас возникает вопрос о том, что происходит на платформе. Когда пациент или... Нет, так не скажу, слишком уж медицинский это термин. Может, скажу так. Когда передо мной стоит друг, нуждающийся в помощи, происходит вот что. Я не имею к этому никакого отношения, вообще никакого. Это именно сам больной приводит в действие этот божественный дар. Я тут вообще ни при чем. Я просто постоянно покоряюсь, вверяюсь, пока их дух и тот дух, который на мне, которому я покорился, пока Святой Дух не... Я назову это так. Вернее, выражусь так, чтобы вам было понятно. Вот здесь, наверху, Святой Дух. И тогда я постоянно покоряюсь Ему, пока не узнаю, что Он рядом, и я разговариваю с человеком, пока не привлеку его внимание. До тех пор я больше ничего не знаю. И Святой Дух, поскольку мой дух покорился, показывает мне их жизнь. И когда это происходит, тогда поднимается вера больного до вот такого уровня. И тогда очень часто я начинаю говорить что-нибудь другое, а он остановит меня и скажет: «Так говорит Господь». Вот тогда будьте внимательны, каждый раз это попадает в точку. Это всегда исполнялось. Тогда людям будет говориться, что именно произойдет. И так оно и будет. Пометьте это и увидите, так это или нет. Так вот, это делает больной. Может, я покажу это в такой детской форме, чтобы вам было понятно. Скажем, тут стоит высоченный... Мы все, мальчики и девочки, и мы вернулись в детство. И тут стоит высоченный забор, а там внутри выступает цирк. И я просто оказался чуть выше вас. Может быть, вы сильнее меня, но я выше, понимаете? Бог создает людей разными для разных дел. Ну вот, а вот здесь, высоко наверху, как раз куда я могу дотянуться и посмотреть, в стене есть дырка. Ну вот, я могу ухватиться вверху, потому что я дотягиваюсь чуть выше и могу подтянуться на пальцах и посмотреть через эту дырку, и я спрыгиваю, рассказываю им, что я видел. Теперь поняли суть? Вам ясно? Так вот, может быть, другой человек сильнее. Но он не может видеть так высоко. Так что он говорит: «Брат Бранхам, что ты видишь?» Я скажу: «Одну минутку». Я подпрыгну очень высоко, ухвачусь кончиками пальцев и очень сильно потянусь. Я скажу: «Я вижу слона». И я опускаюсь. Понимаете, это требует усилий, потому что я подтягиваюсь. Я говорю это как бы в виде иносказания, чтобы вы точно поняли. Так вот, когда я спрыгиваю, что ты видел? Слона. Видите? Хорошо. Вот таким образом человек, стоящий на платформе, использует божественный дар, как и это напрягает, потому что сам человек приводит в действие этот дар. Люди этого не осознают, но они сами приводят его в действие. Так вот, вчера вечером мне сказали, что на платформе стоял один мужчина. Брат Иосиф мне рассказал, когда со мной встретился, что этот человек... Сначала, когда он подошел, я подумал, что он глухонемой. Я сказал: «Здравствуйте, сэр», что-то в этом роде. Может, я неправильно это перескажу. Я говорю то, что мне рассказали. Я еще не слушал эту пленку. И сказали, что этот человек просто стоял там, и все. Я сказал: «Ну, может быть, он глухонемой?» А теперь обратите внимание, какая суверенная благодать. Понимаете, это как тот маньяк на платформе. Это как колдун в Африке, который стоял там с костями на пальцах и бросал вызов. Понимаете, тогда вступается благодать. Не надо беспокоиться, тут нечего беспокоиться. Вступается благодать. Бог берется за дело, когда тебе это дело не по плечу. И вот, когда там стоял этот человек, сначала я сказал: «Ну, наверное, он глухонемой». И внезапно передо мной явилось видение. Тогда... Извините, это будильник на часах. Это значит, что надо подняться сюда и начинать. Так что... Я знал, что вы это заметите. Мне там дали часы с будильником, так что... Это не значит, что уже надо заканчивать, надеюсь. Так что... Об этом... Мне скажут, не волнуйтесь. Итак, там стоял этот человек. В видении я сразу же увидел, скорее всего, Финляндию. Или что-то такое. Я не помню. Но как бы там ни было, говорят, что я ему сказал, что он финн. И он... Как-то так, и оказалось, что он финн. Ну, Иосиф тут сказал, что он не мог... Для него это было потрясающе, то, как было открыто, какой национальности этот человек. Бог своей благодати это показал. Брат Иосиф Мэтсен Бозе говорит: «Дело было так, ты ни слова ему не сказал». «Так точно». А потом ты сказал: «Я подумал, что вы глухонемой», ты сказал. «Но ты сказал... Нет, вы не глухонемой. Вы просто не понимаете по-английски». Так оно и было, так и было. Так и было. И я не мог понять, как ты смог в этом разобраться. Я тоже не могу, и это был не я. Но потом ему было сказано, что у него была по-моему, проблема с печенью или как-то так? Болезнь сердца, с сердцем. Ты ему сказал, что он финн, что он проповедник, и у него болезнь сердца. Интересно, может быть, случайно этот человек находится сегодня в этом здании, и может рядом с ним кто-нибудь сидит, кто просто как бы, может, говорит по-фински, кто проверил бы, правда это или нет. Поднимите, пожалуйста, руку, если этот человек сейчас в здании, тот финн, который был здесь вчера вечером, о котором шла речь, что был на платформе. Я просто хотел... Брат Иосиф говорит, я знаю этого человека. Так что... Ах, ты его знаешь? Да, я его знаю, так что я знаю, что это правда. А, я подумал, что, может, он приехал из Финляндии ради одной молитвы или как-то так. Он здесь уже пару лет, но он был не молодой, когда приехал, поэтому он еще не выучил английский. Ага. Так это вот оно, что он. Он проводит собрание на финском в Уокигане, штат Иллинойс. Ну что ж, думаю, что он, может, вернулся домой. Так вот, и так, когда Иисус был здесь, на земле, и он был помазанными Божьими устами. Вы верите в это? Это был единородный Сын Божий. И Бог был во Христе, примиряя с собой мир без меры. Вы верите в это, изучающий Библию? Он был Эммануилом. Никто из нас не достигнет такого состояния. Нет, нет, он был святым, девственно рожденным Божьим Сыном. А мы такими никогда не будем, и мы никогда не сможем совершать подобные вещи, потому что им был он. Но он обещал, что то, что он совершал, мы тоже будем совершать, потому что мы станем усыновленными Богом детьми через него, верно? Так вот, это для каждого из нас. Все верующие становятся сынами и дочерьми Божьими, верно? Так вот, когда женщина с кровотечением прикоснулась к его одежде, это было точно как подсматривать через дырку, понимаете? Он почувствовал, как сила изошла из него. Он ослабел, но он не знал, что произошло. Кто-то к нему прикоснулся определенной верой. И он спросил, кто это был, и все это отрицали. Так вот, что произошло после того, как он спросил? Он смотрел по сторонам, пока не нашел. Так вот, есть... Как же он ее узнал? Вот этот вопрос я и хочу вам задать. Как же он ее узнал? Теперь давайте я попробую, как брат, объяснить это. Как он ее узнал? Ведь когда это у кого-нибудь бывает, я могу сказать, судя по этим собраниям, по действию Святого Духа, когда кто-нибудь получил благословение, просто такое впечатление, что нечто просто притягивает тебя, вот так, понимаете? И ты обращаешься к человеку, и тогда прямо над этим человеком ты видишь его, и что с ним произошло, и что у него не в порядке. И потом ты смотришь и видишь, что этот тот же самый человек. Это точно как русло или канал, проведенный между тобой и этим человеком. Я считаю, что именно так. Он этого не пояснял. Я считаю, что именно так он и узнавал, потому что Святой Дух действует похожим образом. Таким образом, чтобы было понятно. Скажем, например, иногда говоришь, там сидит леди в зеленой шляпе или что-нибудь такое, вы страдали от того-то, вы приехали оттуда-то. Ты это слышишь, понимаете? Ты прямо в видении наблюдаешь, что происходит. А потом, может быть, опять видишь ее такой, как и прежде, и вокруг нее свет, и все такое. Вот тогда говоришь, да, она же исцелена, это так говорит Господь. Понимаете, Господь, который показывает видение, просто ваша вера в Него использует меня как уста, чтобы высказать вам то, что вы желаете от него услышать. Понимаете, что я имею в виду? Вот, но когда другое, а это только допустительное действие Божье. Я говорю это с почтением, уже близок тот час. Я вам потом расскажу, какое видение показал мне Господь, когда это, в конце концов, отойдет на задний план и уступит тому, что будет намного выше этого. И именно к этому я хочу сейчас подойти. Так вот, человек, делающий это, будет... Если он поверит в это, он получит благословение и выздоровеет. Не то, что они из этого исцелились, но они верой прикоснулись к Богу и приняли свое исцеление, которое уже было им предназначено 1900 лет назад. Понимаете? Не то, что это имеет какое-то отношение к их исцелению. Это только уста говорящие. Как? Разве в любом месте в Библии мне... Я не сравниваю себя с пророком, вовсе нет. Нет, я просто бедный грешник, спасенный по благодати. Но тот дар, который Господь давал пророкам, из-за которого они и были пророками, они были Божьими устами, у них было Слово Господне. И ни один пророк никогда не делал ничего по своему собственному желанию. Он делал это только после того, как Бог ему говорил. Это так. То же самое и Сын Божий, когда Он пришел, а Он был Богом пророков. Он сказал, «Я делаю только то, что мне показывает Отец». Это так. Только благодаря божественным силам это может открываться через плоть. А Христос был Божьими устами на земле. Это всем понятно? Так вот, например, иногда я бываю дома. Джин, Лио и те, о которых я говорил вчера вечером, сидят здесь. Брат Биллер и многие другие, и те, кто меня знает. Я у себя хожу по дому, ни о чем не думаю, может быть, присяду в комнате, и начинается видение. И, может быть, долгое время вообще ничего не будет говориться. И будет сказано, он скажет, «Через несколько минут тебе позвонят по телефону, и ты поедешь в такой-то город. И когда поедешь в этот город, ты поедешь в такое-то место. Это будет так-то, и ты войдешь в комнату и положишь шляпу, или женщина положит свою шляпу на кровать, но она там не должна лежать, она должна лежать на столе, а другая женщина войдет с этой стороны. Видишь, как разыгрывается весь этот сценарий в точности, так, как это должно быть. И если хоть одно из всего этого я не исполню, этого не произойдет. Все должно быть в точности до минуты и времени, и все на своих местах, потому что это видение. Оно должно полностью материализоваться. А когда оно материализуется, это должно произойти, оно всегда исполнялось. Так вот, в этом случае Бог использует свой дар. От этого я не слабее, мне от этого ничего не бывает. Так вот, когда Иисус поднял Лазаря из могилы, это было гораздо большее чудо, чем с той женщиной, которая прикоснулась к его одежде и исцелилась от кровотечения. Вы согласны с этим? Он ни слова не сказал о том, что ослабело и что из него вышла сила, потому что Бог использовал свой дар, понимаете? Это такого рода видение, это такой тип видения. Но когда люди используют дар Божий, я так слабну на платформе за вас самих. Вот от чего это бывает. Вы сами все делаете, приводите в действие, вот почему он из тебя вытягивается. То есть, или вы используете Божий дар, или Бог использует свой дар. Так вот, для сравнения я скажу, если бы вы меня спросили, что там? Ну, жираф. Что ты еще видел? Что? Уже устаешь, понимаете, это уже что-то другое. Ведь, но когда Бог хочет тебе показать, что произойдет, Он просто берет тебя и поднимает над всем этим и говорит, вот весь цирк. Понимаете? Вот вся картина. Ты сделаешь что-то и то-то. Потом опускает тебя обратно, и Он поднял тебя своими вечными руками и крылами. Ничего на свете, когда опускаешься обратно, прямо хочется восклицать победу. Но так оно и есть. Так вот, человека, который видит видение, большинство людей обожествляют. Так нельзя, ни в коем случае, никак нет. Нет божества, кроме Бога. Вот и все. И никто, мы ничем не отличаемся, мы все грешники, спасенные по благодати. И никто не стоит выше другого, просто одному что-то дано, и ему придется отвечать за то, что он делал с данным ему талантом. Верно. Каждый человек должен за это ответить. Так вот, может, расскажу вам одно видение, которое было показано совсем недавно. И чтобы брат Иосиф попросил меня сделать это, чтобы было понятно людям, которые в этом здании, которые не смогли получить выпуск этого журнала. Я сделал, когда я только стал слугой Господа и стал молиться за его больных детей. Вы знаете эту историю, как он сказал мне, что я родился для того, чтобы молиться за больных людей. Так вот, вы скажете, «О, я много раз слышал такое о разных людях». Ну, хорошо, понимаете, за другого человека я не могу ответить. Я должен отвечать за свое. А вы должны отвечать за свое. Так вот, это правда. И когда он мне это сказал, я знал, что с этим служением будет много чего сопряжено. Например, деньги. Ну, я пообещал Богу, что я не буду брать с людей деньги. И я попросил его, мне не нужны от людей деньги, но я знал, что при этом мне будут давать много денег, и мне придется от них отказываться. Поэтому я ему сказал, что если он благоустроит мои пути, чтобы мне не приходилось выпрашивать деньги, я буду оставаться на поприще, пока он будет давать мне успех. Но если он когда-нибудь меня подведет, и нам придется попрошайничать, и так часами, или как там делают для сбора пожертвований, как я очень часто видел в своей деноминационной церкви, к которой я тогда принадлежал, тогда я сказал, что я уйду с поприща. Он примерно 9 лет меня благословлял. Но в Калифорнии это мое служение, казалось, почему-то пошло на спад. Писем стало меньше, словно люди потеряли интерес. Ну, я подумал, боже, это все в твоих руках. Если раньше я получал примерно 1000 писем в день, или примерно так, было где-то столько, то потом уменьшилось до 600, потом до 500, потом до 400, 300, до 100, где-то до 75, дошло примерно до такого количества в день, может, до 75 писем в день. Ну что ж, я подумал, интересно, что произошло? Я не знаю, вроде я ничего такого не сделал. Если я что-то сделал людям, то я сожалею. Конечно, я подумал, но у меня нет... Я не занимаюсь продажей, и люди пишут мне только для того, чтобы получить молитвенные ткани, а их мы не продаем, мы их раздаем даром. Так что, Господь, может быть, ты собираешься что-то поменять? И я поехал в Калифорнию, и за собрание остался в долгу примерно на 15 тысяч долларов. И в ту ночь, когда я выезжал, я попросил Билли сказать мне, эти дорогие люди, которых финансировали, взяли все это на себя, это было очень-очень мило, но обещание было не такое. Я пообещал Богу, что я буду делать. И когда один дорогой брат отвез меня в тот вечер домой, в небольшой домик, в котором я остановился, я пошел один на гору, часа 2 ночи, а уезжать мы должны были примерно в 4:30, и я молился, а луна ярко светила. Как сейчас помню, это было прошлой осенью. Я говорил, «Небесный Отец, теперь я ухожу с поприща. Я еду домой, и все, чего ты от меня хочешь отныне и впредь, просто открой мне». Вот, а я же не мог сказать Билли и другим. Я не хотел им говорить, не хотел говорить жене, но я сказал, я скажу им, когда доедем до Аризоны. Ну, а потом я сказал, я подожду, когда доедем до большого штата Техас, откуда родом моя мать. Я сказал, скажу им там, а потом я до туда доехал, я рассказал им, когда приехал Джефферсонвилл, штат Индиана. А Билли, он сказал, папа, лучше будь осторожен, смотри, что ты делаешь, сказал. Разве в Библии не говорится горе мне, если я не проповедую Евангелие? Я сказал, о проповеди Евангелия я вообще не говорил, я имею в виду евангелистические служения. И я сказал, смотри, Билли, говорю, у Бога на поприще всюду есть люди. Я ему там не нужен, я могу вернуться и снова пойти на работу и заняться пасторством и быть пастором в Скинии или что-то такое. Я могу взять и арендовать тот старый театр, проводить международные собрания по воскресным вечерам и проводить радиовещание или что-нибудь в этом роде. Я сказал, я не могу сейчас сразу все бросить, потому что дома у меня расходы бывают на $100 в день, так что я никак не могу, ведь у меня офис и прочее. Я говорю, я не могу взять и сразу все закрыть, потому что у меня никак не получится. Потому что моя жена сказала, Билли, раз ты так говоришь, значит, ты знаешь, что говоришь, я надеюсь. Я говорю, ну, я знаю только одно. Однажды, когда я приехал сюда при конференции, на конференцию, и вы знаете эту историю, потому что я обещал моему дорогому другу-шведу, брату Боузе, что я приеду и буду проповедовать 2 дня у него в Филадельфийской церкви после окончания той конференции. И мне сказали, что если я это сделаю, то я не смогу быть одним из проповедующих. Мне был предоставлен выбор, и я сказал, я сдержу свое слово. Я приехал к брату Иосифу. Точно, потому что я снова бы так поступил. Кто не сдерживает свое слово, тот не очень хороший человек. Таким образом, я воспринимаю и Бога. Он дает слово, и я верю каждому его слову. И если бы он его не исполнял, то я не считал бы его Богом. Он должен исполнять свое слово, я так считаю. И он будет это делать, я знаю, что он будет. Так вот, потом я... В ту ночь, когда мы приехали домой, я пошел спать, моя жена плакала. Она сказала, Билли, я боюсь, что ты делаешь ошибку. Сказала, ты же знаешь, что мне хотелось бы, чтобы ты был дома со мной и детишками. Но говорит, Билл, посмотри, что это произвело. С этого началось всемирное пробуждение, и я не представляю себя, чтобы Бог увел тебя с поприща. Я ответил, ну, я же ему обещал. Говорит, но он тебе ничего не говорил. Я сказал, но я-то ему пообещал, понимаешь, в том-то и дело. Я ему пообещал, я сдержу мое слово ему. Если я сдержу его моему брату, то, конечно же, я сдержу его моему спасителю. Так что я пошел и всю ночь отлично спал. На следующее утро часов в 6 мы проснулись, и Я только вставал с кровати, а она была на другой стороне, я просто потирал вот так лицо и сказал, ну что ж, позвоню сегодня в компанию общественного обслуживания и спрошу, можно ли снова пойти на свою старую работу. Я сказал, если мне не дадут работу, мистер Вудс подрядчик, я просто пойду к нему, и мы с ним будем ездить и рушить здание или еще что-то. И я должен работать, потому что я должен пойти на работу, так что ведь эти деньги нужно вернуть. А у меня долг 15 000 долларов. Я сказал тогда, что я могу сделать, я должен их вернуть. Неважно, что они взяли все это на себя, я их обязательно отдам, именно так. И вот она сказала, ты позвонишь сегодня утром мистеру Барру? Я ответил, да, я ему позвоню и спрошу его, можно ли мне вернуться на работу. Если на этом рабочем месте уже кто-то есть, и они не смогут дать ему работу получше, я сказал, тогда я просто пойду к брату Вудсу, и мы будем строить здание или еще что-нибудь, я буду ему помогать. Так что я сказал, если я уйду с поприща, то, конечно, он тоже уйдет, и он сможет снова работать подрядчиком, и мы пойдем на работу. Итак, когда она сказала, ну, конечно, Билл, раз ты так говоришь, значит, знаешь, что говоришь. А я сказал, ну, я посмотрел, а с потолка нечто опускается. О, я просто... Может быть, я не могу рассчитывать на то, что вы это поймете, но это нечто такое. Когда мы встретимся с Иисусом лицом к лицу, тогда все станет понятно. Понимаете, и вот нечто опускается. Я увидел, как опускаются два темнолицых ребенка, которые тянут тележку. Я сказал, дорогая, смотри, кто тут идет? Тогда я уже отключился. Она говорит, о чем ты говоришь? Я слышал, что она говорит, но я не мог ей ответить. Эти детишки приближались ко мне, маленькие, с длинноватыми волосами, черными, темными глазами, смуглолицы, идут, приближаются ко мне. Я их увидел. Я переместился дальше, оставляя этих детей позади. Я увидел мистера Арганбрайта, моего брата, который много раз ездил со мной за границу. Увидел, что он стоит там и смотрит на меня. Я переместился дальше к нему. Так вот, я еще и слышал, как моя жена ходит по комнате. Я скажу так, чтобы вам было понятно. Может, слова неподходящие, но чтобы вы поняли. Я был в одном измерении, а потом перешел в другое. Я больше не слышал, как она там ходит. Все это пропало. Я увидел мистера Арганбрайта, он был со своими необычными манерами, он держит так голову и как бы улыбаясь смотрит на меня, и он сказал, «Брат Бранхам, говорит, мы везде раздали карточки, и мы все приготовили к твоему входу и выходу, все готово». Я сказал, «Хорошо, брат Арганбрайт, в какую сторону мне идти?» Он говорит, «Просто иди дальше». Я пошел дальше. Прошел мимо некоторых служителей, потом я прошел чуть дальше, и я пришел на место, откуда открывался панорамный вид на большое помещение. И столько, казалось, оно вмещало тысячи людей. И в тот момент я услышал чьи-то слова «Собрание распустили». Я спросил, а кто его распустил? Как это так, что его распустили? Я был не согласен и спросил, почему его распустили, в чем дело? И тогда моросил дождь, и некто мне сказал, поэтому ты узнаешь. И тогда я сказал, ну я не... А потом я вошел в видение еще больше, и после этого я стоял, знаете, с ботиночком, наверное, для годовалого ребенка, знаете, такие малюсенькие дырочки, не сапожок, а ботиночек. И я держал в руке шнурок и пытался засунуть шнурок больше сантиметра толщиной в 3-миллиметровое отверстие. Так усердно старался, пытался просунуть этот шнурок, этот сантиметровый шнурок в 3-миллиметровую дырочку. У меня из шнурка все нитки повылезали, когда я пытался его вот так просунуть, и просто ничего не получилось. И кончик шнурка... весь растрепался. Итак, в тот момент я услышал позади себя чей-то голос. «Разве ты не понимаешь, что младенцев невозможно научить сверхъестественным вещам?» Я посмотрел по сторонам, а он был позади меня, и я узнал этот голос. Он сказал, «Ты не тот конец шнурка засовываешь». И я посмотрел вниз на конец шнурка, лежавшего на полу, большой моток шнурка, и он был аккуратно смотан, как раз толщиной в 3 мм, чтобы проходить в дырку. Я сказал, «Понятно». И когда я потянулся поднять шнурок, я был снова перенесен. Так, пометьте это у себя, это сбудется, вот увидите. Понимаете, и когда я потянулся за ней, я снова отключился. А когда я пришел в себя, я стоял около красивого озера, чем-то похожего на ваше озеро тут летом, когда оно очень красивое и зеленоватое, и везде вокруг озера были рыбаки, и они ловили рыбу, но они ловили мелкую рыбу. И я всмотрелся в озеро, а там плавала такая большая красивая радужная форель. И я сказал, я знаю, что это видение, но я не могу понять, к чему тут форель. Однако говорю, знаете, в глубине души я верю, что могу их поймать. Так что я взял шнурок, а вместо шнурка это оказалась удочка. И в тот момент стоявший позади меня сказал, «Теперь я научу тебя рыбачить, как их поймать». И так он взял, и он сказал, «Нацепи приманку». И я нацепил приманку. Он сказал, «Тебе забрось очень далеко, теперь слушайте внимательно, на самую глубину». Он сказал, когда забросишь, сначала дай приманке опуститься. Потом, говорит, медленно подтягивай. А таков метод настоящего рыбака. Так что он сказал, а когда будешь подтягивать, ты почувствуешь поклевку, но никому не говори, что ты делаешь. Молчи. И сказал, а когда опять почувствуешь поклевку, говорит, потяни совсем немного, чуть-чуть, но не слишком сильно. Он сказал, и тогда оттянешь ее от маленькой рыбы, а когда они разбегутся, это привлечет внимание больших рыб, и они ее схватят. И говорит, вот так ты ее поймаешь. Говорит, а когда они клюнут в третий раз, подсеки рыбу, чтобы ее вытащить. Я сказал, понятно. Говорит, но молчи, никому не говори, молчи. Я сказал, хорошо, у меня в руке была приманка, а всеми этими рыбаками оказались служители. И они все собрались вокруг, говоря, брат Бранхам, я знаю, что ты-то умеешь ловить рыбу. О, конечно, мне от этого стало очень приятно. Я говорю, ну да, я рыбак, я умею ловить рыбу. И он сказал, я говорю, это делается вот как. Я сказал, надо забросить далеко. Я забросил очень далеко, туда, где было глубоко. Я говорю, братья, мелкая рыбешка хороша, но нам нужен и крупняк. И я сказал, понимаете, когда она опустится, вот видите, вот она, как раз где и должна быть. Вот, видите, вон на ней маленькие рыбки. Я говорю, а когда они опять начнут... Я очень сильно дернул, и когда я дернул, я вытащил из воды всю приманку. И когда я это сделал, рыбу я поймал. Но я диву давался, как она вообще проглотила приманку, потому что было такое впечатление, что приманка была обтянута кожей. Была почти того же размера, что и приманка. И я подумал, ой-ой-ой. И в тот момент тот, кто говорил позади меня, вышел и встал передо мной. Это был он, ангел Господень. Руки у него были сложены. Он посмотрел на меня и сказал, «Как раз-таки этого я говорил тебе не делать». Я сказал, «Да, это так». Он сказал, «Вот видишь, первый рывок, это когда ты возлагал на людей руки и говорил им, какая у них болезнь. Говорит, второй рывок, это когда ты стал узнавать сердечные тайны, как я тебе и сказал». И говорит, вместо того, чтобы молчать об этом, ты попытался все подробно объяснить и рассказать людям, а когда ты это делал, говорит, ты сам ничего в этом не понимал. И как же ты мог это объяснить? И из-за тебя появилась уйма плотских подражаний, и ты видишь, что ты наделал. И я сказал, Господи, прости меня. И я сказал, о, я так сожалею, я не знаю, что делать. Я вытаскивал вот так леску, и я пытался распутать свою леску, а он посмотрел на меня и сказал, тебе нельзя запутывать леску в такие-то времена. Я подумал, может быть, он даст мне еще одну попытку. Я говорю, я буду очень осторожен. И сматывал леску, и смотрел, чтобы она правильно была намотана. А когда он это сказал, в тот момент я почувствовал, что поднимаюсь выше, очень высоко. И когда я был там поставлен, Тогда я оказался внизу и стоял вверху над огромной палаткой. Я никогда не видел такой палатки. И, по-видимому, я как раз сделал призыв к алтарю. Был внизу алтаря. Когда я был там внизу, я посмотрел, а у алтаря стояли сотни людей и рыдали, потому что они приняли Господа Иисуса. И они просто громко рыдали, и я сказал, вот, это уже больше похоже на правду. В таком духе. И на платформу вышел один очень добрый джентльмен и сказал, пока брат Бранхам отдыхает несколько минут, он сказал, мы вызовем молитвенную очередь. Говорит, все, у кого молитвенные карточки начинаются с такого-то номера, встаньте справа. А я обратил внимание на молитвенную очередь, она словно огибала всю палатку и тянулась через все улицы. Такая молитвенная очередь. Я глянул, что было тогда слева от меня. А если бы я стоял на платформе, это было бы справа от меня, было бы с этой стороны. Там был натянут кусок брезента, а за этим брезентом было небольшое квадратное зданице, 4 метра в ширину и 7 метров в длину, примерно столько. Но я стоял, смотрел на все это. Я увидел, как на каталке привезли одну женщину. И там была женщина, записывавшая ее фамилию и так далее на бумаге. Вот, и кто-то пришел, взял и покатил ее туда, и подошел следующий человек, он был на костылях. Я видел, как они проходят через это небольшое здание, а с другой стороны, та же женщина вышла, крича во весь голос, и сама толкала эту каталку. И потом с другой стороны была другая женщина, вроде как темноволосая женщина, и она спросила, что произошло? Ответил, я даже не знаю. Я не могу вам объяснить, что произошло. Она сказала, я была парализована 20 лет, и смотрите, я чувствую себя так, будто вообще никогда не болела. В тот момент вышел тот мужчина, скакал и прыгал с костылями в руке. Я посмотрел на все это, и в тот момент... Тут один нюанс, сосредоточьте внимание. Между ангелом Господним и тем... светом есть разница, потому что я услышал, как нечто движется, как он делает, когда приходит по вечерам сюда на платформу, как бы и как полыхающий огонь, горящее пламя, и он оставил меня и навис прямо над этой аудиторией, пошел и встал над крышей того небольшого здания, а затем опустился на его крышу. А когда он опустился, тот, кто стоял рядом со мной, позади меня, тот же голос, голос ангела, сказал, «Я встречусь с тобой там внутри». И это третий рывок. Но никто ничего не будет об этом знать. А я сказал, «Ну, мне непонятно, почему там внутри? Почему там?» Он ответил, «В этот раз это не будет публичным представлением». А я говорю, я не понимаю, зачем входить так в ту комнатушку? А он сказал, разве наш Господь не написал, когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят, чтобы их слышали люди, но войди в потаенную комнату и помолись Отцу, который видит в тайне, и видящий тайное воздаст тебе явно. Это точно по Писанию, каждый раз так. И я сказал, понятно. Затем он перенес меня в это место и поместил меня в эту комнату, где я находился. И тогда он сказал мне, что надо сделать в третий раз. Так вот, друзья христиане, это будет, когда я уйду из этого мира, это останется в моем сердце. Понимаете, когда... Но запомните мои слова, что будет происходить, когда это было 5 месяцев назад, уже 6 месяцев, и мы понятия не имели, что поедем в эту... в Мексику. Но я думал, что поеду в Феникс, и наш дорогой друг и брат, который молится за больных, мистер Аллен, он туда поехал, он сказал, нет, я останусь здесь, так что в ту часть месяца я не уеду. Ну, тогда я не поехал, ведь там мой брат, и я просто не стал бы так делать. Так что я не знаком с братом Алленом, однако он участвует там в труде Господнем, так что я... Они сказали, нет, он собирается остаться. Я сказал, мне позвонили братья из той ассоциации, группы... служителей, а я должен был заменить брата Робертса, когда он поехал в Австралию.
Я сказал, ну это ничего, если там уже кто-то есть, брат Аллен молится за больных, тогда я не поеду, это было бы не по-братски. Так что я сказал, хорошо. И через несколько дней после этого мне позвонил брат Арганбрайт и сказал, брат Бранхам, я поговорил с братом Мором, почему бы не поехать в Мексику? Я сказал, о, барон фон Блюмберг и многие пытались меня убедить поехать в Мексику, зачем мне туда ехать? Я сказал, давайте возьмем и проведем собрание где-нибудь в Америке. Я говорю, я хотел бы впервые поставить там эту палатку. А он говорит, ну а почему бы не поехать в Мексику? Я говорю, ну, хорошо, я организую тогда сам. А там был другой человек, и он перезвонил и сказал, все собрания запланированы на те же самые даты. И говорит, мы будем их там проводить в большущем зале. В тот вечер я был у мистера Вудса, и я подумал, знаешь, так и есть. Маленькие темнолицые дети, похожие на индейцев, это же по видению. А потом я сказал, но странное дело, там должен открываться панорамный вид, и что-то насчет того, что людей распустили. И так, когда вы... Через два дня позвонил мистер Арганбрайт и сказал, брат Бранхам, мы взяли большую арену для боя быков, и тебя приглашает мексиканское правительство. Впервые в истории Мексики правительство приглашает не католика. Так что я сказал, замечательно, вот, я сказал, что-то должно произойти, говорю, нас ждут неприятности. И вы знаете, когда мы приехали в Мексику и приготовились, и поехали на арену для боя быков, кто-то шел дождь по пути туда, и кто-то распустил те собрания, и до сих пор неизвестно, кто это сделал. Это правда. Именно так и было. Потом я вернулся домой, полетел обратно на второй день. Мы даже не могли. Брат Мор сказал, брат Брахам, я выясню. И мы даже нигде не смогли найти служителей. Никто ничего об этом не знал. И брат Мор сказал, если я... Брат Брахам, сколько я с тобой езжу, если до этого времени я никогда тебе не верил, то сейчас точно буду верить. И я сказал, так оно и есть. Так что мы вернулись назад. А потом я услышал, что мистер Арганбрайт едет повидаться со мной, я поехал помолиться в своей пещере и спросить у Господа, что... Он показал мне другое видение, он сказал, «Мертвые рыбины». Они лежали, и он сказал мне, что это означает. Сказал, «Возвращайся туда», хотя на самом деле еще не время, но я это благословлю. Я опять сюда поехал, и приблизительно 40-50 тысяч человек пришли ко Христу. Мертвый младенец был воскрешен из мертвых, и произошли великие события. Теперь я жду того часа. Вы можете себе представить, насколько малым сейчас кажется это? Все то, что происходит. Те великие дела, которые уже произошли. На днях я, не осознавая... Кто из вас был в Филадельфийской церкви, когда при одном человеке от меня услышали такие слова? «Проклят тот человек, который поднимет глаза, когда я молюсь за эту слепую женщину». Именно это я и делал. Понимаете, Господь собирается посетить свой народ, друзья, с чем-то великим, удивительным, и я бы... Этот секрет должен оставаться в моем сердце, но поскольку вы меня знаете и верите мне, и любите меня, и почитаете меня как Божьего слугу, то хорошенько запомните, уверяю вас, благословение не за горами. Верно, уже на подходе. И слабости уже не будет. Я от этого уже не буду слабеть. И это будет гораздо выше всего того, что происходило здесь или еще когда-нибудь. Просто это нечто такое, что дал Господь. И я хочу... Ну и как мне после этого не поверить в благодать? После того, что я натворил, и того, что я наделал, и как я поступал, и был осужден пред Богом. Однако, если Бог что-нибудь говорит и делает, Он все равно это исполнит. Аминь. Моисей однажды убил человека, но Бог уже все решил. Он продержал его там далеко в пустыне 40 лет, но Он повел Израиль в обетованную землю. Какой он чудный, правда? Сегодня он тот же Бог, каким он был тогда. И, друзья, я говорю это вам, каждому из вас, верующим христианам, в какую бы вы ни ходили церковь. На днях в радиостудии был один человек, и я беседовал с ним, очень хороший человек, и его жена. Когда мы с братом Боузе делали записи для радиопередачи, и... Он пожал мне руку и заговорил, и я сказал, ну, он очень любит брата Иосифа. И я спросил, ага, вы ходите в его церковь? Он ответил, нет, я методист. Я говорю, ну, это вам можно простить, так что Я просто тогда пошутил, и я сказал, я просто пошутил. Я говорю, послушай, брат, я раньше много ездил верхом, и мой отец ездил верхом все время, и я сказал, в лесах Арапахо, где мы пасли скот, говорю, они... На то пастбище могла попасть только чистокровная герифордская порода, и никак иначе. Рейнджер стоит у летнего загона и не пропускает никого, только зарегистрированную чистокровную герифордскую породу. Я сказал, на некоторых приходивших туда было наклонное «Ж». Некоторые приходили с полоской «В», некоторые с «Р» в кружочке, некоторые с треногой. На них стоят разные виды клима, но они все чистокровные герифордские. Верно. Так оно и есть, может быть, мы методисты, баптисты, одни, другие, третьи, но если ты чистокровный христианин, силой Святого Духа только такие войдут на пастбище, в загон. Потому что одним духом мы все крестились в одно тело, и мы становимся единым народом, единой церковью, с одной мыслью и одним мотивом — прославлять Иисуса Христа, пока мы здесь на земле. Ведь небеса одни, правда? И мы так за это благодарны. Так, мое время на беседу уже с вами истекло, потому что вам очень скоро надо будет торопиться домой. Но кто из вас любит разговоры по душам? Видно, что любите. Вы это понимаете. Можно было бы разговаривать часами напролет. Так вот, если сказать, брат Бранхам, объясни это, пожалуйста. Я не смогу, я очень хотел бы, но не получится, это невозможно. Сверхъестественное невозможно объяснить. А когда пытаешься это сделать, тогда, точно как он мне сказал, начинают сравнивать по-плотски. Понимаете, так и получается, это просто факт, так оно и будет. И это препятствует телу Христову, вы понимаете меня? Из-за этого возникает конфликт. Итак, что надо делать? Оставаться верным в сердце, любить Господа от всего сердца и просто быть благодарным за то, что Бог шествует с нами дальше, воскресший Господь Иисус Христос. И я скажу вот что, я сделаю такое предсказание. Я не говорю этого во имя Господа, я говорю это как ваш брат. Я предсказываю вот что, и слушайте внимательно. Я предсказываю, что в этом году Америка, Соединенные Штаты, в этом году или примет Христа, или она начнет падать, начиная с этого года. Да. Сейчас то время, когда Америка должна покаяться. А если она не покаяется, я предсказал это, по-моему, примерно 15 или 16 января этого года. Просто чувствую побуждение это высказать, и это... Я до сих пор это утверждаю. Я посмотрел на ход событий, я заметил, что великий знаменитый евангелист Билли Грэхам, он вернулся из-за границы, и он организовал собрание в Нью-Йорке и в этих больших городах, чтобы подействовать на самые центральные точки и так далее. Я вижу, что брата Робертса, так сказать, отлучили из зарубежных стран. Мистер Арганбрайт хочет, чтобы где-то после июня я снова поехал в Германию, потом в Южную Африку и в те места, но нечто удерживает меня в Америке. И видно, что у всех остальных то же самое. И я считаю, что в этом году Америка услышит свой последний призыв. Точно. И я не стал бы так говорить. Посмотрите вот на эти пленки. Может быть, их будут проигрывать еще ровно через 20 лет. Понимаете, нужно быть осторожным с тем, что говоришь, смотреть, что говоришь. Но я так считаю. Так вот, Господь мне это не говорил. Но я считаю, что в этом году Америка или примет Христа, или же категорически отвергнет Его. И я предсказываю, что они Его отвергнут. Я уверен. Смотрите, что делают во Флориде с Джеком Коу. Смотрите, что творят повсюду. Как же они могут... Это даже против Конституции, выгонять человека из штата. У нас свобода слова. Конечно же. Но они, не успеешь оглянуться, как они попытаются вообще все остановить. Они постараются остановить молитвы за больных и наложат на это запреты. И хорошенько запомните, когда начнется преследование, тогда церковь будет в своем самом пике. Тогда она всегда бывает в наилучшем состоянии. Так точно. И Бог делает так, чтобы все это
взаимодействовала. Брат начинает громко восклицать. Аминь, слава Богу, аминь, аминь. Аминь, слава Богу. Да будет хвала Богу, который дает нам победу. Слава Богу, слава Богу. Две сестры одновременно говорят на иных языках. Теперь ищите истолкование, посмотрим, что он хочет нам сказать. Пробел на линзе. И верно, теперь за этим должно последовать истолкование. Все будьте очень почтительны. Леди уже сказала, или кто там был, слушайте очень внимательно. Пусть теперь знающие, да? Сестра дальше говорит на ином языке, в то время как другая сестра говорит истолкование. Склоните головы, вы слышали истолкование. Кто из вас здесь хочет принять Христа как личного Спасителя, чтобы вас вспомнили в молитве? Поднимите сейчас руки очень высоко. Высоко-высоко, чтобы нам было видно, кто вы. Высоко поднимите, пожалуйста, дайте нам аккорд на органе на несколько минут. Теперь склоните голову и верьте от всего сердца. Ведь голос сказал, что это была истина. Если вы вообще собираетесь войти, то придите сейчас. Наш Небесный Отец, мы молим во имя Иисуса Христа, чтобы сейчас, пока Твой Дух движется по этому зданию, и прозвучали голоса, сказав, что сейчас то самое время, пробил тот час,
Я молю Небесный Отец, видя все эти поднявшиеся руки, каких, может, 30 человек подняли только что руки или больше, что они принимают Христа как своего личного Спасителя, слыша проповедь, зная, что мы в конце времени. Эти огни пробуждения на всех холмах. Бог обещал, что в последние дни Он воздвигнет все это в доказательство того, что Он Бог и находится среди нас, и творит правду, и показывает среди людей великие знамения и чудеса, чтобы слепые видели, глухие слышали, и чтобы пришли в действие великие сверхъестественные служения. И сегодня, Господь, мы видим это при жизни. И я молю Небесный Отец, чтобы все эти бедные дорогие дети, которые только что подняли руки, в знак того, что они хотят принять Тебя как личного Спасителя, чтобы Ты спас их от греха. Даруй это, Господь. И я также молю, пока мы сейчас в этом великом движении, чтобы Святой Дух заново наполнил каждое сердце. Зажги новый огонь, Господь, в их душе. Да пойдут они с ревностью, услышав, как только было высказано это слово, что наша любимая страна отвергнет это предложение. О Боже, великие царства должны пасть. Все смертное должно уступить бессмертию. О Боже, при виде всего этого мы стоим там на древних руинах Рима. Видим, что это великая, великая монархия когда-то была процветающим местом в мире, самым выдающимся местом в мире, а сегодня надо прокопаться на 7 метров в глубину, чтобы найти руины этой великой империи. А там, где когда-то стоял храм, сейчас стоит мечеть Амара. Многие великие события, великие народы, великий Александр Македонский, и Греция, и многие другие места. Ведь эти царства пали. Боже, мы видим, что рушится основание нашей страны из-за отвержения Евангелия, ведь великие мужи проехали по этой стране, прочесали все места. Звучали евангельские проповеди. Дух, как у Иоанна Крестителя, не совершавший чудес и ничего не говоривший о чудесах, но охватил всю страну. Затем после этого последовала чудотворная сила Иисуса, как было после Иоанна. И все равно в нашей стране виски, табак, ночные клубы. Со всех сторон скопище греха. Наша великая цивилизация погибает. Погибает. Все должно разрушиться, все эти царства должны пасть, чтобы Царство Божье водворилось в своем великолепии и наступило великое тысячелетнее царство. Несколько лет назад, еще в детстве, видел одно старое дерево, у него были такие огромные величественные ветви, я думал, что это дерево простоит еще сотни лет. А сегодня от него осталась одна коряга. Знаем, что все смертное должно разрушиться. Я тоже, Господь, когда-то был молодым, вижу, что уже сам сдаю, приближаюсь к той последней черте, где увижу закат солнца. Сегодня в этом здании свои седые головы склонили многие, которые когда-то были сильными, красивыми парнями. Многие женщины склонили свои морщинистые лица, и теперь слезы прорезают себе дорогу по морщинам на их лице, хотя раньше были привлекательными, красивыми девушками. О, Боже! Всякая плоть, как трава. Конец близок. О, Христос Божий! Прими этих бедных людей в свое царствие. Однажды я должен буду предстать там, у престола Божьего, и дать отчет о моем служении. Дать отчет обо всем том, что Ты позволил мне сделать, Господь, среди людей, возвещая воскресение Господа Иисуса. Боже, я должен буду за это ответить. О, Боже, все больше и больше воспламеняй мое сердце ревностью и мудростью, чтобы мне знать, как вести людей к Господу Иисусу. Сегодня, Отче, Ты обетовал в Святом Слове Твоем, слышащий слова мои и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не придет, но перешел из смерти в жизнь. Здесь всюду поднялось много рук, Господь. Многие бедные, погибающие люди, многие из них отпали и сбились с пути. Боже, даруй в эту самую минуту, чтобы Святой Дух засвидетельствовал, что все это правда, что мы в конце времени. И они осознают, что однажды они обязательно придут. Пусть они примут Христа прямо сейчас, пока у нас склонены головы. Может, здесь сейчас есть тот, кто еще не поднимал руку при первом призыве? Пожалуйста, поднимите сейчас руку и скажите, «Я сейчас хочу принять Христа как своего Спасителя». Вы желаете это сделать? Кто-нибудь еще, кто никогда... Вы заметили, как огонь сошел на здание, когда прозвучало то слово? Видите? Я верю, друг. Благослови тебя, Бог мой, молодой друг, молодой человек с поднятой рукой. Боже, даруй моему брату. Ты имеешь вечную жизнь, потому что веруешь в Господа Иисуса. А может, кто-нибудь на балконе? Если мы видим, что Бог все это и обещал, мы здесь видим, что все это исполняется, мы знаем, что Бог это обещал, а что бы Бог не пообещал, Бог обязан это исполнять. Может, еще кто-нибудь благословит вас, Бог, леди, я вижу вашу руку. Еще кто-нибудь поднимет руку, благословит вас, Бог, леди, я вижу вашу руку. Благословит Бог тебя, девушка, я вижу твою руку. Кто-нибудь еще благословит Бог вас, леди, я вижу вашу руку. Кто-нибудь на балконе, я хотел бы увидеть, кто на балконе не является христианином и хотел бы сказать, благословит тебя, Бог, я так и знал, что ты там, сынок. Там точно кто-то был, потому что Святой Дух почему-то обратил мое внимание на балкон. Я не знаю почему. Я не фанатик. Если я такой, то я такой ненарочно. Я просто... Но просто было такое чувство, что кто-то на балконе. Благослови тебя, Бог, сынок. Да будешь ты, и если это твоя жена рядом с тобой, служите Господу Иисусу от всего сердца. Пусть Он изменит вашу жизнь, вашу семью. Он это сделает. Да станешь ты Его слугой. Может, еще кто-нибудь? Потом сразу закончим. Потом я передам служение брату Боузе. Через несколько минут ребятам нужно будет прийти и начать раздавать молитвенные карточки. Может, вы еще хотя бы один где-нибудь в зале поднимет руку? Брат Иосиф, пожалуйста, поднимите на минутку руки. Я хочу еще раз с вами помолиться. Да, благословит вас Бог. Я вижу вас там внизу. Спасибо, добрый человек. Благословите тебя, Бог, там молодой парень. Это очень хорошо. Некоторым из вас это может показаться странноватым, что от одного слова разразится что-то подобное, воспламенится огонь. Видите, это потому что это истинная и основная мысль проповеди, понимаете? Что мы в конце времени. Благословит вас Бог, сэр. Я вижу вашу руку. Благословит вас Бог. Благословит Бог вас. Уверяю вас, друзья, я верю, что многие сидящие здесь претерпят ужасное гонение за свою веру, прежде чем она будет запечатлена. Благословит вас Бог. Кто-нибудь еще поднимет руку? Благословит вас Бог там в самом конце. Я вижу вашу руку, сэр. Кто-нибудь еще? Так, кто-нибудь еще поднимите, сэр, скорее руку. Пока мы ждем молитвы на расхождение, поднимите, пожалуйста, руку. Благословит тебя, Бог, сынок. Благословит тебя, Бог, сынок. Благословит Бог вас. Благословит Бог вас. Вижу вашу руку, мужчина, вон там. Да благословит тебя Бог, брат. Я вижу... И это чудесно. Только что приняли Христа. Вы, когда вы поднимаете руку, Бог записывает это в книгу жизни. В эту самую минуту, когда вы верите, вы переходите от смерти в жизнь, когда вы поднимаете руку. Как вы подняли руку? Никто не может прийти ко мне, если Отец мой сначала не привлечет его. Вот так Бог здесь привлекает. Вы поднимаете руку. Ангел записывает ваше имя в книгу жизни. На этом дело решено. Теперь вы получите Святого Духа, если только будете просто верить. Теперь еще раз склоним головы. Наш Небесный Отец, пошли свои благословения, и я благодарю Тебя, Отец, за это великое множество людей, только что принявших Христа. Я благодарю Тебя, что Ты подтверждаешь Твое Слово, Господь, и Ты даешь его, и совершаешь то, что совершил для нас сегодня. Эти люди будут счастливы во все дни своей жизни. Прямо сейчас Ты даровал им жизнь вечную, потому что они уверовали в Господа Иисуса. И Отец, когда через минуту будет сделан призыв к алтарю, чтобы вышли сюда и лично встали у алтаря или в проходе, и помолились Тебе и возблагодарили за Твое спасение, я молю, чтобы каждый, поднявший руку, встал где-нибудь в проходе и помолился Тебе, и возблагодарил за то, что Ты принял его в... То есть принял его в свое царствие. Даруй это, Господь. Да почивают на них Твои вечные благословения. И пока у нас склонены головы, брат Иосиф продолжит молитву. 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 Продолжит молитву.